Говорит Радио Свобода. ФСБ предоставила в суд прослушку разговоров Алексея Навального.
Несмотря на то, что эта прослушка, очевидно, незаконная, это неплохо, то, что она прозвучала, потому что она полностью доказывает мою невиновность.
Ректор Российской экономической школы решил остаться в Париже.
Смею предположить, что у современного российского общества шок вызвала бы скорее эмиграция Стаса Михайлова, чем Сергея Гуриева и даже Дмитрия Медведева.
В Монпелье заключен первый во Франции однополый брак.
Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest, Albert Boileau.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжающийся в Кирове суд над Алексеем Навальным наверняка будет описан в будущих учебниках истории России. Несомненно, будет упомянуто и то, что спецслужбы, не стесняясь, представили записи разговоров Навального и бизнесмена Петра Офицерова. За слушаниями по делу Киров-Леса наблюдает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Записи были сделаны сотрудниками Кировского управления ФСБ тайным образом. Многочисленные ходатайства защиты о том, что прослушка была получена незаконным путем, были отвергнуты судьей Сергеем Блиновым. От слушаний в закрытом режиме отказались сами обвиняемые, заявив, что им скрывать нечего. В результате разговор двух друзей услышал весь мир.
Да, это правда. Ну, короче, там реально, там абсолютно полный развал, вообще никто ничем не управляет. Ну, это да, они умрут уже в январе. Там как бы там гигантские убытки, лет они теперь в аренду не хотят брать. Говорят, будем работать по контракту. Обоснований никаких нету, то есть исходы не подчиняют. Ну, то есть там, ну, то есть никто ничего не знает. Власть типа не тянет, это уже там типа всеобщего мнения. А они говорят, ну давай, офицер, я говорю, да офицер как бы там типа не хочет.
После прослушивания собственных телефонных разговоров в зале суда Алексей Навальный испытал сложные чувства.
Чувства возникают противоречивые. Но я, в принципе, был доволен тем, что, несмотря на то, что эта прослушка, очевидно, незаконная, это неплохо, то, что она прозвучала, потому что она полностью доказывает мою невиновность.
Сама идея реформировать Киров-Лес в рамках современной коррупционной системы была утопической задачей, заявил Петр Офицеров.
Это как в том анекдоте. Сколько ты скелету искусственного дыхания не делай, он дышать не начнет. То же самое с Киров-Лесом.
А вот низовая коррупция, кто кому дает взятки?
В Киров-Лесе там никто никому взятки не давал, там просто продавали лес черный. То есть никто же не может проверить. В принципе невозможно. Пошел, лес нарубил. Там черные лесорубы, они в этом процветают. То есть я видел целые поля, где там до горизонта лес выпилен. И оттуда по картам есть. Ну, что делать? Делать нужно просто часть судебной реформы. Чтобы судья был не частью системы прокурорской, да, репрессивной, а чтобы судья стал, наконец-то, независимой властью, которая принимает решения в жизни страны. И принимает свои решения, а не те решения, которые прокуратуре пишут. Дело в том, что в России не было своего Нюрнбергского процесса, да, над государственной системой, которая уничтожила десятки миллионов людей. Поэтому у нас до сих пор ничего не изменилось. Потому что до сих пор многие из тех же людей, которые подписывали там пачками смертные приговоры, являются почетными судьями, в том числе теперь уже и России.
Также на этой неделе прошло заседание суда Первомайского района Кирова. Суд рассматривал дело по жалобе Алексея Навального на действия сотрудников полиции. Полицейские провели ночной обыск в его кировском офисе, в том числе в помещении адвокатов. Судья Татьяна Пуртова в удовлетворении жалобы Алексею Навальному отказала.
Удовлетворение жалобы представителя Навального Алексея Анатольевича адвокатом Кобелева на действие следователя следственного дела отдела полиции номер 2 УМВД по городу Кирову Большой 10 лет по производству осмотра изъятия предметов и документов по решению по адресу Кирово-Орловский салон 9 отказать.
Алексея, ожидаемое решение, я думаю.
Ну, решение, конечно, абсолютно ожидаемое, и эти просто многочисленные нарушения процессуальные, которые были допущены в ходе заседания, они, конечно, не оставляли никаких сомнений в том, какое будет решение. Но, естественно, мы его будем обжаловать.
Как обычно, возле здания суда Ленинского района состоялись акции сторонников и противников Алексея Навального. На этот раз между ними разгорелась жаркая дискуссия. Обсуждали не только Навального, но и строительство олимпийских объектов в Сочи.
Мы ведем дискуссию. У нас наглядное пособие. Просто люди заблуждаются немного. Мы прям так наглядно с цифрками, с буковками. Все покажем, расскажем.
Вы скульптуру
конкурентное преимущество на международном рынке курортов хотя бы для этого, понятно? Нет.
Только для этого.
Это нет, можно... А зачем на курорте спортивные объекты?
Что?
Зачем на курорте спортивные объекты?
А то есть у нас люди, занимаясь активным отдыхом, только пьют и бухают, по-вашему, ничего? Или, может, занимаются спортом? Тут не надо быть олигархом.
Вы пойдете в
спортивную
зону.
Не надо быть олигархом. В смысле, простор? Извините меня, если развивать экономику, то все попадут.
Я ездила в Сочи.
Они занимаются этими черными пиарами. Вы их просто
что
не слышите, товарищ. Вы их не слышите, вот в чем проблема.
Туда попасть невозможно простым людям. Этот проект никому не будет из нас, простых, массы народа, полезен.
Неожиданно в спор вмешался уличный музыкант.
Вы решили музыкой поддержать Алексея Навального?
Следующее заседание по делу Петра Офицерова и Алексея Навального состоится в Ленинском суде Кирова 10 июня. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В пятницу Президиум Московского городского суда принял решение освободить из-под стражи бизнесмена Алексея Козлова, известного автора «Бутырка-блога». Прокуратура считала его виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Сам Козлов неоднократно заявлял о своей невиновности. Он считает, что уголовное преследование было инициировано его бывшим партнером, экс-сенатором Владимиром Слуцкером, с тем, чтобы захватить прибыльный бизнес. По этому делу были вынесены уже два обвинительных приговора, но каждый раз вмешивался Верховный суд России. В апреле он возбудил надзорное производство по жалобе защиты Козлова и счел достаточными основания для пересмотра дела в Президиуме Мосгорсуда. Продолжит тему Наталья Джанпаладова.
Ни сам Алексей Козлов, отбывающий наказание в колонии в Ивановской области, ни его супруга, журналистка Ольга Романова, благодаря которой дело во многом и получило огласку, в заседании не участвовали. Представитель суда зачитала материалы дела, после чего с небольшими замечаниями выступил адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов. Он попросил суд отменить приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы, и прекратить уголовное дело против Козлова. Представитель прокуратуры это прошение не поддержал. По его словам, Верховный суд на основании постановления которого и было возбуждено надзорное производство, не сомневался в законности приговора Алексею Козлову. В марте прошлого года суд счел его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и попытке легализации преступно нажитых средств. Предпринимателя приговорили к 5 годам колонии. Президиум Московского городского суда постановил удовлетворить надзорную жалобу адвокатов частично. Коллегия судей пришла к выводу, что Козлову необходимо отменить наказание по обвинению в попытке легализации средств, поскольку Пресненский суд, который рассматривал дело Козлова, допустил многочисленные нарушения. Таким образом, срок наказания бизнесмена снизили до 4 лет. Козлов был арестован без малого 5 лет назад, в июле 2008 года, поэтому суд постановил освободить его. Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов назвал решение Президиума Мосгорсуда половинчатым. Основное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере осталось в силе.
Козлов будет на свободе. Ну, сколько там почты надо, чтобы заслать это все? Неделя, две, не знаю. Главное обвинение они же ставили. Там прокурор лишнее сказал в самом начале, что Верховный суд не сомневается в обоснованности осуждения за мошенничество. Это неправда. Если бы Верховный суд не сомневался, они бы жалобу сюда направили. Поддерживаю только в части. Сказали, вот в этой части мы отказываем Костяну, а в этой части, пожалуйста. Это не сделано. То есть они в полном объеме жалобу послали. Значит, они не выражают такой уверенности, несомненности этого приговора в той части тоже.
По версии обвинения, в 2006 году Алексей Козлов создал группу подельников и затем, используя подложные документы и действуя через фиктивные фирмы, похитил 626 тысяч акций компании по производству искусственных кож на общую сумму почти в 254 миллиона рублей. Дело Алексея Козлова рассматривалось дважды. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 7 лет. В сентябре 2011 года Верховный суд признал приговор незаконным, и дело отправили на новое рассмотрение. Оно завершилось в марте 2012 года и снова обвинительным приговором. Судья Пресненского суда приговорила Козлова к 5 годам колонии. В апреле этого года Верховный суд России вновь нашел нарушение в приговоре бизнесмену. Суд указал на то, что в основу приговора положены предположения, а поэтому есть все основания для пересмотра дела в Президиуме Мосгорсуда, которое сегодня и состоялось. Вот что поясняет Юрий Костанов.
Приговор основан на предположениях,
фактически в предположениях, исходящих из так называемых потерпевших. На самом деле никаких серьезных доказательств не было. Судья перепутали ситуацию. Речь идет о том, что хищение, которое ему вменяли, любое хищение, всегда безвозмездно. Нельзя считать, что человек украл, если он за это заплатил. Те акции, которые Козлову вменяли как похищенные, были им оплачены. Выяснилось в ходе судебного заседания, что там существовал еще некий жулик, который представлял себя Кольцовым. Настоящего Кольцова мы нашли, защита. Суд его допросил, он говорит, я-то денег не получал. Это правильно, потому что это другой человек просто. А того жулика никто не искал. Ну, услышав от этого, что он денег не получал, Козлова назвали жуликом. Вот это главный эпизод. Там много было похожих ситуаций. В основном речь идет о том, что предположения, неподтвержденные доказательствами, не должны быть основой для вывода о виновности человека. Не могут быть по закону, по нашему закону, по международным нормам и так далее.
В пресс-службе Московского городского суда сообщили, что уже направили в колонию все документы об освобождении Алексея Козлова. Юрий Костанов надеется, что его подзащитный вернется в Москву в июне. Тогда же и будет принято решение, станет ли сторона защиты добиваться его полного оправдания.
Он устал уже от всего этого. Не один год длится. Сейчас он вернется в Москву. Дай бог, чтобы в июне он уже был здесь. Мы встретимся, обсудим. Там сроков на обжалование дальнейшее нет, нужно сколько угодно. Он может считать себя несудимым, потому что по нашему закону, ежели освобожден от дальнейшего отбывания наказания ввиду того, что он его уже отбыл, человек считается несудимым.
Еще один адвокат Алексея Козлова Алхас Абгаджава заявил, что предприниматель будет бороться за отмену приговора. Полной реабилитации Козлова намерена также добиваться его супруга, журналистка Ольга Романова. Но до этого, как и до освобождения бизнесмена, по ее мнению, пока далеко.
До освобождения Козлова еще достаточно далеко, потому что это решение надо изготовить, послать, принять и так далее. Там еще очень много бюрократических вещей. Это во-первых. Во-вторых, решение, конечно, было принято не сегодня, но было принято 18 апреля этого года Верховным судом. Коллегия Верховного суда под обязательством господина Хомчика. Собственно, именно господин Хомчик и вынес надзорное определение, что Алексей Козлов осужден на основании догадок, а не доказательств. И сегодня это была абсолютно техническая победа. Главная победа была одержана 18 апреля в Верховном суде.
С самого начала этого дела, еще с 2007 года, Ольга Романова пыталась доказать, что обвинение против супруга сфабрикованное. По мнению Романовой, инициатором уголовного преследования Алексея Козлова стал его бывший партнер по бизнесу, экс-сенатор Владимир Слуцкер. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе стало известно, что ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев ушел со своего поста и принял решение остаться во Франции, где живет его семья. Гуриев не скрывал, что считает, что Михаил Ходорковский получил второй срок незаслуженно, а также открыто поддержал Алексея Навального. Стало известно, что Гуриева допрашивали, а в Российской экономической школе прошел обыск, в частности, была изъята почта Гуриева за 5 лет. Эксперты предполагают, что следственные действия проводились в рамках подготовки к новому делу ЮКОСа. Продолжу тему «Любовь Чижова».
Новый виток активности вокруг дела ЮКОСа может быть связан с желанием властей возбудить в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева очередное уголовное дело, третье по счету. Они должны выйти на свободу в 2014 году, но кто-то очень не хочет, чтобы они выходили, пишут ведомости. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант подчеркивает, что никаких юридических оснований для так называемого третьего дела ЮКОСа нет, как не было и для двух предыдущих, которые адвокат называет сфабрикованными.
Давайте начнем с того, что они там не должны были вообще оказаться в заключении. Ни Михаил Ходорковский, ни Платон Лебедев, ни все остальные узники и заложники ЮКОСа. Это большая расправа под названием «Дело ЮКОС» существует уже 10 лет с лишним, 11-й год уже идет. И ничего принципиально за это время не изменилось ни в подходах, ни в методах. Одно и то же беззаконие, одни и те же фальсификации, один и тот же произвол – одни и те же репрессии в отношении всех тех, кто позволяет себе какое-то самостоятельное суждение, мнение, отличное от обвинительной позиции. Поэтому я считаю и всегда говорю, что есть одна большая расправа и одно вот это вот фальшивое, так называемое, дело ЮКОСа. А сколько из него настригут косичек и всякого рода отростков в виде отдельных дел, и их нумерация – это дело совершенно десятое. И не суть важная. Все, что я могу сказать, учитывая масштабы и длительность этого беззакония, которое не получает никакого укорота, и нет ему препятствий ни со стороны судов, ни со стороны вышестоящих исполнительных властей, мы готовы в любой момент к любому повороту, к любому новому произволу. Ну а если говорить о позициях, основанных на законе и о фактических обстоятельствах, то, разумеется, никаких ни малейших оснований для какого бы то ни было нового обвинения нет, точно так же, как их не было и для предыдущих обвинений.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. О новом повороте в деле ЮКОСа заговорили после вызова на допрос в Следственный комитет ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева. В 2011 году Президентский совет по правам человека привлек его и других специалистов к экспертизе по второму делу ЮКОСа. По итогам работы экономист заявил, что Михаил Ходорковский получил свой второй срок незаслуженно. В феврале этого года стало известно, что члены экспертной группы по делу ЮКОСа уже более полугода подвергаются преследованиям. Все это напоминает ситуацию, сложившуюся перед началом первого дела ЮКОСа, считает пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанин.
Сейчас, похоже, происходит ровно то же самое. То есть какой-то легализованный государственный шантаж, собранная президентом, по поручению президента, общественная комиссия, которая вынесла такой вердикт, какой вынесла, сейчас подвергается преследованию. Половина уже выдавлена из страны. Скорее всего, уедут и другие. Происходит ровно то же самое, что было перед началом первого дела ЮКОСа, когда людей брали в заложники. Непонятно, что они хотят, как они хотят это сделать. Какие в этот раз могут быть выдвинуты надуманные обвинения? Это на самом деле просто театр абсурда. Но, тем не менее, люди расплачиваются тем, что сидят в тюрьме за этот абсурд.
Сам Михаил Ходорковский ничего не говорит о своем возможном новом уголовном преследовании.
Мы же прекрасно понимаем, в какой парадигме мы живем. Может быть, и третье, и четвертое, и десятое, и 25-е дело было бы желание у людей в Кремле. Настолько чего они боятся, тоже непонятно. Михаил Борисович много раз заявлял о том, что он не собирается заниматься политикой. Он хочет вернуться домой, он хочет вернуться к семье. Ну, в конце концов, просто выйти из этого ада. Чего боятся, мы не знаем. Что они хотят дальше, мы тоже не знаем. Мы знаем, что работает следственная бригада, она не распущена. Этот котелок что-то варит, пока мы не знаем, что именно он варит.
Это была пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанин. Экономист и публицист Ирина Ясина сравнивает возможное желание власти возбудить новое дело ЮКОСа с паранойей, но обсуждать его подробно не хочет из суеверных соображений.
Слухи о так называемом третьем деле ходят довольно давно, и мне очень больно говорить о том, что это возможно. Но я понимаю, что параноидальная какая-то боязнь власти выпустить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из тюрьмы в данном случае сыграет, а боюсь, сыграет свою роль. Я, честно говоря, не хочу обсуждать это предметно, просто потому что пока этого дела нет, давайте будем накликивать беду.
Почему власть не хочет, чтобы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вышли на свободу? Ходорковский в одном из своих последних интервью говорил, что он не собирается заниматься политикой, что он хочет больше побыть с семьей, со своими пожилыми родителями.
Но они параноики. Есть страх, с одной стороны, что он будет вести себя как-то более общественно. Вот, а с другой стороны, естественным образом, нужно же объяснить, видимо, будет, почему он так долго провел в тюрьме, а объяснить это невозможно. К тому же, невозможно, потому что это тоже все имеет очень мало общего с законностью и с правом. Но, честно говоря, вы знаете, я настолько не хочу, в принципе, рассуждать на тему третьего дела, потому что мне хочется все-таки, чтобы его не было.
Говорила экономист и публицист Ирина Ясина. Адвокаты Михаила Ходорковского подали в Верховный суд надзорную жалобу на второй приговор бывшему главе ЮКОСа и экс-руководителю Минотепа Платону Лебедеву. Верховный суд принял ее к рассмотрению, но дата заседания пока не определена. Жалобу рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам. Адвокаты подали ее еще в феврале этого года. В мае прошлого года Верховный суд уже рассматривал надзорную жалобу на второй приговор Ходорковскому и Лебедеву, но тогда она была отклонена. Позже защита добилась отмены этого решения. Второй приговор по делу ЮКОСа в декабре 2010 года вынес Хамовнический суд Москвы. Ходорковскому и Лебедеву назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы, признав их виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Первый приговор руководителям ЮКОСа и Минотепа вынесли в 2005 году. Их приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмены должны выйти на свободу в 2014 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. О том, как блогеры обсуждали решение Сергея Гуриева не возвращаться в Россию, расскажет Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Информация об этом появилась во вторник вечером. Из-за отсутствия каких-либо комментариев от самого Гуриева, участники обсуждений ссылались на пост его коллеги Константина Сонина, который появился в ЖЖ еще 2 мая. Сонин пишет:
«За последний год всем, для кого любовь к своей стране не пустой звук, нанесен огромный моральный ущерб, и это должно сказываться на настроении. Но, замечу, моральный ущерб – это не пустая болтовня либеральных политологов. На моем рабочем месте видны конкретные разрушительные последствия. 3 года назад в Париж переехала Катя Журавская, на которую приходилась большая часть цитирований всех российских экономистов, и тогда большая часть всех публикаций в ведущих научных журналах. В этом году Москву решили покинуть Мария Петрова и Рубен Яниколопов из Российской экономической школы. Евгений Яковлев возвращается в Беркли. Сергей Попов из Высшей школы экономики переезжает в Белфаст. Маша, Рубен и Сергей – не просто лучшие российские экономисты в диапазоне 30-40 лет. Они произвели 100% топ-публикаций всех российских экономистов и всех российских политологов в этом возрастном диапазоне. Мы потеряли цвет целого поколения. Владислав Сурков тем временем защищает сотрудников Сколково. И это правильно. А кто защитит российских ученых от мусора? И что, теперь будут выявлять не только иностранное финансирование? Ничего, что Принстон оплатил мне проживание. Но и общение с иностранцами? А если у меня соавторы из стран НАТО? И мы вообще про госуправление пишем? Да, был сделан выбор держаться у власти любой ценой. И эта цена – существование науки, искусства. Сколько крупных русских писателей физически живет в России? То есть всего, что делало нашу страну великой.
О причинах ухода Сергея Гуриева из наблюдательного совета Сбербанка, а также предположительно из совета директоров крупных компаний, пишет в колонке «На слоне» Татьяна Становая.
Вопрос «за что?» прояснился очень быстро. Пусть и неофициально, но причина названа в ведущих российских изданиях. Это недовольство власти сотрудничеством Гуриева с Навальным. Даже дело ЮКОСа в этом случае вторично. Преследовать всех по делу ЮКОСа полстраны посадить можно. А вот открытая поддержка Навального – это преступление в глазах Кремля. Навальный становится как прокаженный. Любой, кто с ним соприкасается, оказывается объектом атак силовиков и прокремлевских информационных киллеров. Гуриев был в особом положении, он слишком авторитетен. Ему нельзя было позвонить и попросить, хотя нет сомнений, что такие попытки делались. Его можно было вызвать на допрос, провести следственные действия в российской экономической школе, но все это делалось как-то тихонько, из-под тишка. Власти стыдно открыто давить на людей с таким репутационным ресурсом. И нет сомнений, что сейчас Кремль оказался даже в более неудобном положении, чем когда Гуриев отвечал на вопросы следователей.
Алексей Навальный тоже отчитался в своем блоге о сотрудничестве с Гуриевым.
Первое. Сергей Гуриев поддерживал и меня, и наш фонд борьбы с коррупцией. Второе. Я рассчитываю на его поддержку и дальше. Мы и дальше будем стараться работать так, чтобы иметь поддержку от таких людей, как Сергей Гуриев и Екатерина Журавская. Третье. Гуриев своих взглядов не скрывал, не скрывает и не видит необходимости скрывать. Он публично пояснял, почему финансирует наш фонд. Сергей также совершенно открыто высказывался по делу Кировлеса, благодаря которому я имею уникальную возможность писать посты со скамьи подсудимых. Пятое. У нас было много споров относительно близости Сергея к власти, его активной работы со всякими открытыми правительствами и так далее. За это я и не я один его критиковал. Шестое. Общеизвестно, что в последнее время СК ведет активную работу, чтобы оказывать давление на экспертов, дающих и дававших ранее объективную и профессиональную экспертизу по сфабрикованным экономическим делам. Гуриева неоднократно допрашивали по одному из таких дел, незаконно возбужденному против экспертной организации. В любом случае, Сергею Гурееву и его замечательной семье шлем лучи поддержки и макроэкономического счастья.
Печаль либеральной общественности попыталась развеять главный редактор телеканала RT, Russia Today, Маргарита Симоньян. Она пишет в Твиттере.
«Вокруг меня все уезжают. Я не могу уже вот это слышать. Вокруг меня никто никуда не уезжает. А некоторые даже возвращаются».
Дмитрий Ольшанский был первым, кто попытался ответить на вопрос, кто виноват, и, как водится, возложил вину на самих же пострадавших. В вынужденных отъездах из страны он винит участников прошлогодних митингов протеста.
«Теперь уже ясно, что единственное, чего добилась русская революция декабря 2011 года, это резкого ужесточения правил игры в самых разных пространствах нашей жизни. Было не очень, стало намного хуже. Результат. Но это потому, что революция была неудачная. А вот если бы она удалась, то ужесточение было бы уже не резким, а радикальным. Просто потому, что тот самый Ваня, который сейчас ответил, будучи при мундире, вертушке и кабинете, в другом случае ответил бы прямо на улице, ломом и топором. И тогда эмиграция была бы уже не кокетливая, а страшная».
Среднюю позицию занял председатель партии «Альянс Зеленых», член-корреспондент Российской академии наук Глеб Фетисов. Отъезд Гуреева, по его мнению, печален. Но еще печальнее то, что в России этот отъезд практически никто не заметит.
«Смею предположить, что у современного российского общества шок вызвала бы скорее эмиграция Стаса Михайлова, чем Сергея Гуреева и даже Дмитрия Медведева. К огромному сожалению, подавляющему большинству людей до фонаря, кто такой Гуреев и почему он пакует чемоданы. Общество находится в такой глубочайшей депрессии, что снаряди власть пароход с цветом российской интеллигенции, политиками, учеными, экономистами, как это было в 20-х годах прошлого века, практически никто не встрепенется. Кроме сотни экспертов, политиков, соратников. Это медицинский факт. Закон Гуреева, если хотите. В его защиту или поддержку не вступились ни его студенты, ни выпускники Российской школы экономики, ни бизнесмены. А ведь он был приглашенным спикером чуть ли не на каждой знаковой для страны конференции. Ни представители власти, за исключением разве что министра финансов. Хотя все дружили с Гуреевым, пользовались его наработками, ставили в пример. По сути, Сергей последние 3-4 года являлся обложкой журнала под названием «Современная Россия», ее лицом. Но случилось то, что случилось. И, как говорится, умерла, так умерла.
Самой обсуждаемой интернет-публикацией недели было интервью Вероники Крашенинниковой корреспонденту Ленты.ру Илье Азару. Крашенинникова, возглавляющая учрежденный в 2011 году Институт внешнеполитических исследований и инициатив, известна главным образом тем, что как может продвигает закон об НКО иностранных агентах и даже предлагает его ужесточить. Впечатление либерального сегмента сети от этого интервью точно и кратко описала в Твиттере Галина Тимченко.
«Я вообще тетенька смешливая и непугливая, но это довольно страшно, даже читать».
Основную мысль, которую можно было извлечь из этого интервью касательно судьбы научных, пациентских и других неполитических НКО, Григорий Дашевский передает в Фейсбуке следующим образом.
«Секрет закона об НКО раскрыт. Где тут политическая деятельность? В получении денег от американцев. Это так хорошо и точно, что я повторю. Все защитники НКО говорят, да, мы получаем иностранные деньги, но где же у нас политическая деятельность? Ответ – получение иностранных денег и есть политическая деятельность».
По мысли Вероники Крашенинниковой, финансирование чего бы то ни было никогда не бывает бескорыстным. Выделяя деньги российским неправительственным организациям, США преследуют собственные цели, состоящие в том, чтобы сохранить господство над миром и воспрепятствовать появлению на мировой арене сильных конкурентов вроде России. Забавно, что существование российского закона об НКО Крашенинникова оправдывает существованием в Америке закона ФАРА, который был принят в 1938 году и сейчас используется довольно редко, в основном в контексте борьбы с терроризмом. Как адаптация американских законодательных норм может оградить Россию от американского влияния, Крашенинникова не поясняет. Вот фрагмент ее рассуждений.
Когда Левада-центр публикует результаты своих опросов, он, безусловно, воздействует на общественное мнение. Оно входит в американский закон и должно входить в определение нашего закона. Если это достаточно четко не прописано, то это ошибка нашего закона. Я абсолютно точно знаю, что если американские фонды дают деньги, то дают только на политическую деятельность. Других целей не бывает, потому что они благотворительностью не занимаются. Генри Киссинджер говорил, не путать спецагентов операции с благотворительностью. Американское посольство, агентство США по международному развитию благотворительностью не занимаются по своему статусу, а занимаются продвижением интересов нацбезопасности США. Даже если они дают деньги на приобретение коров и тракторов, как главе Комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной.
При этом Вероника Крашенинникова ясно отвечает на вопрос, как российские НКО должны существовать без иностранных денег при отсутствии отечественного финансирования. Она удивляется, почему все такие продажные, и предлагает работать за идею. В этом свете особенно интересно узнать, каковы источники финансирования собственного института Крашенинниковой. Этим вопросом задается в Фейсбуке Дмитрий Бавырин.
Судя по информации, точнее ее отсутствию, на сайте Института внешнеполитических исследований и инициатив это натурально Шарашкина контора. Я, конечно, догадываюсь, на чьей шише она существует, но что-то мне подсказывает, что ни сама Крашенинникова, ни государство российское в лице любой подходящей структуры вряд ли бы стеснялось поддержки друг друга. А тут, в ответ на логичное «Чьи деньги, Зин?» вторая по счету истерика. Какой-то там, видимо, очень интересный благодетель, финансирующий борьбу с американцами. Кто-то, чье имя нельзя называть. Весьма заинтригован.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Сообщение о том, что известнейший в прошлом американский телеведущий Ларри Кинг будет вести ежедневную программу на российском англоязычном государственном телеканале «Russia Today», вызвало повышенный интерес в России. Согласие Ларри Кинга, обладающего восприятием россиян безукоризненной профессиональной репутации, наняться на работу в проправительственные средства информации, спровоцировало массу часто нелестных для Кинга предположений о мотивах его действий. Через день после появления этого сообщения сам Ларри Кинг подал эту историю в совершенно ином свете. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
В четырех лаконичных абзацах обращения, помещенного на странице Ларри Кинга в Facebook, журналист сдержанно сетует на то, что, по его словам, в паре заголовков суть истории была изложена неверно. А следом, по сути, открещивается от попыток представить его в роли автора и тем более сотрудника канала «Арти». «Арти не нанял меня, он приобрел лицензии на трансляции моих программ. Мои шоу принадлежат мне и компании «Ора ТВ». Они производились и будут производиться «Ора ТВ» компанией, одним из основателей которой я являюсь». Кинг настаивает на том, что он будет задавать своим собеседникам лишь свои собственные вопросы и сообщает о том, что лицензии на показ его ток-шоу купили телекомпании нескольких стран. Иными словами, Кинг отрицает всякий намек на особую близость с Russia Today. RT, по его словам, лишь один из нескольких покупателей его продукции. Действительно, в своем рекламном ролике, помещенном на сайте RT, Ларри Кинг строго придерживается фактов, объявляя лишь о том, что его программа появляется на телеканале RT. К многозначительной двусмысленности прибегли авторы пресс-релиза «Арти», заголовок которого гласит «Ларри Кинг присоединяется к «Арти» со своим ток-шоу», а из текста можно узнать, что программа его будет записываться в Вашингтонской студии телеканала. «Мы с трепетом готовимся к работе с Ларри Кингом, который является подлинной легендой журналистики». Это провозглашает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Но если верить тому, что пишет Кинг на своей странице в Facebook, его представление о сотрудничестве с RT едва ли можно определить словосочетанием «совместная работа». Впрочем, разъяснения Кинга убедили не всех. Один из самых сдержанных откликов на разъяснение телеведущего, помещенных на его странице в Facebook, сформулирован в виде риторического вопроса. «Что произошло с Ларри Кингом? Он кончил Россию сегодня». В самом деле, что могло произойти с респектабельным 79-летним журналистом, согласившимся связать свое имя с телеканалом, к которому прилип ярлык пропагандистского инструмента Кремля? Вот как объясняет мотивы Кинга Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, автор нескольких книг, в прошлом редактор Нью-Йоркской газеты. Для некоторых людей желание оставаться в активной журналистике на виду неодолимо. Ларри Кинг был лишен возможности продолжать заниматься своим делом на CNN, чего он явно очень хотел. И тут ему предоставляется шанс возродить свое шоу. И не на интернете,
а на телеканале с доступом к многомиллионной аудитории. Я думаю, он надеется, что, как и в прошлом, его собеседниками станут видные американцы, политики, представители шоу-бизнеса, звезды поп-культуры, которых он в прошлом интервьюировал каждый день. Но, на мой взгляд, возвращение к прошлому маловероятно. Трудно поверить, что влиятельные американцы захотят, чтобы их имена были связаны с пропагандистским каналом, подобным RT. Как вы считаете, обращение Кинга на Facebook — это свидетельство того, что он с запозданием осознал опасность, которую связь с RT представляет его репутации? Я уверен, что кто-нибудь из журналистских кругов разъяснил ему, с кем он намерен иметь дело, какая репутация у этого средства информации. На мой взгляд, нет сомнений, что именно поэтому он попытался дистанцироваться от RT в своем обращении на Facebook, делая акцент на том, что это его программа, что в его руках редакционный контроль, что он не получает указаний от редакторов телеканала. Но, как мне кажется, эта попытка отмежеваться от RT выглядит неубедительно в глазах американцев. Около 3 лет назад телекомпания CNN довольно бесцеремонно рассталась с Кингом, после того, как стало ясно, что престарелый телеведущий безнадежно теряет аудиторию. В отличие от своих более удачливых коллег, Ларри Кингу не удалось после увольнения найти пристанище на американском телеканале. В отличие от тех, кто выбрал в такой ситуации пенсию, например, легендарного Фила Донахью, который расстался с большим телевидением после того, как телекомпания NBC сняла с эфира его программу, Ларри Кинг жаждет профессиональной реинкарнации. Но поможет ли ему в этом ставка на Russia Today? Или от него окончательно отвернутся его американские почитатели и станут вежливо игнорировать его привычные собеседники?
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот мы слышали американскую реакцию на появление Ларри Кинга в эфире «Russia Today». А как эта новость видится из Москвы?
Первое, что я вижу, узнав эту новость, это то, что если кто и не зря ест свой хлеб, то это Маргарита Симоньян. Я имею в виду сейчас не грандиозные успехи по созданию положительного образа России за рубежами нашей Родины. Собственно, это и была задача канала, который она возглавляет. Тут мне трудно что-либо сказать, потому что я, как правило, потоковым вещанием я этот канал не вижу. А вот то, что она умеет грандиозно подавать самые рядовые новости как эксклюзив, это вот тут Маргарите Симоньян нет равных. Я хочу напомнить нашим слушателям, что примерно год тому назад, это было, по-моему, в августе, да, в прошлом августе, страну и мир потрясло сообщение о том, что один из репортажей канала Russia Today, посвященный акции «Захвати Уолл-стрит», выдвинут на премию «Эмми». Премия «Эмми» — это, конечно, все равно, что «Оскар» для людей, снимающих. И шумиха была в прессе невероятная. Маргарита Симоньян написала в своем твиттере о том, как она разрыдалась, узнав эту новость. Потом выяснилось, очень быстро выяснилось, что выдвинуть — это не значит получить, что выдвигает телеакадемики из 70 стран, в том числе и из России. И, так сказать, любой человек может выдвинуть, и в этом нет ничего такого грандиозного. Это уже второе выдвижение канала. Канал ничего не получил, но, тем не менее, в сознании огромного количества людей вот Russia Today теперь ассоциируется с премией «Эмми». А вот аналогичная история произошла вот буквально на днях, связанная с Ларри Кингом, когда она написала о том, что могла ли она когда-нибудь предположить, что вот у нее будет работать Ларри Кинг. Тут же выяснилось вскоре, что Ларри Кинг у нее работать не будет, что просто у Ларри Кинга покупают его программу. Параллельно эту программу Ларри Кинг со своей новосозданной компанией продает в большое количество стран. То есть производиться это будет где-то на его студиях, и это будет просто покупать продукцию. Тут же девушка наша начинает вступать в полемику, и все равно выясняется, что она права, и все равно выясняется, что Ларри Кинг будет работать на ее канале. Ну что ж, браво, я вот говорю, не зря ест хлеб свой.
Еще одно событие теленедели – это передача «Центральное телевидение», которая вышла в прошлое воскресенье. Ее ведущий Вадим Токменев провел один день с премьером Дмитрием Медведевым. Какие впечатления?
Впечатления? объяснений никаких. Он действительно провел целый день с Дмитрием Анатольевичем и явил нам, ну, человек без свойств вообще, который не удивил нас абсолютно ничем, ни одним штришком, ну, разве что он сообщил о том, что он обожает контрастные души, и его пристрастил к этому Путин. Повод официальный был таков – годовщина работы правительства. Но ведь мы понимаем, что ничего просто так не оседает на наших каналах, близких к Кремлю. Поэтому вот сверхзадача. Мне, например, это было очень интересно, потому что когда был аналогичный фильм, посвященный Путину, а он был, я напомню, в октябре прошлого года, когда Путину исполнилось 60, и опять же вот наш Веласкес, наш придворный художник Токменев тоже делал эту программу. Тогда был хоть какой-то смысл. Тогда переборщили с тем, что один за другим вот ставил в эфир канал НТВ «Анатомии протеста». И, конечно, тогда палку перегнули, и вот этот фильм был поводом показать такого Путина с человеческим лицом, который по утрам ест творог с фруктами, а не болотных. Вот показать вот такого вот мирного, доброго, пушистого Путина. Хоть какой-то был смысл. Здесь смысл абсолютно непонятен. Потому что не видна ни личность, ни характер, ни динамика. То есть ничего. Ну, кроме того, что он на каком-то автокаре подъезжает к вертолету, в связи с чем господин Токменев позволяет себе крайне ироничность тона, которую он не позволил в фильме о Путине. Вот больше ничего нельзя сказать. Да, меня еще удивило, что на стене висит не привычный портрет Путина, который висит у всех чиновников, а огромный портрет Петра Первого. Это можно усмотреть даже некую прозорливость господина Медведева, потому что, вот мы говорим, наше время брежневское, хрущевское, сталинское, а на самом деле наше время вполне время Петра Первого, потому что именно Петр Первый впервые в наших широтах пытался соединить несоединимое. Он ведь очень жаждал иметь просвещенных рабов. Он жаждал иметь людей, которые будут очень хорошо и инновационно, выражаясь современным языком, работать на благо Отечества, но при этом они должны оставаться рабами в общественном смысле. В смысле самостояния, в смысле каких-то собственных приоритетов в жизни. Вот это вот соединение несоединимого мы видим и сегодня.
Ну, еще один политический сюжет нужно упомянуть в нашей рубрике «Телерейтинг». Это программа «Поединок» с Владимиром Соловьевым о роли Михаила Горбачева. Спорили Владимир Жириновский и режиссер Иосиф Рейхельгаус. Ну, ситуация вполне понятная. Жириновский стал выразителем государственной идеологии. Горбачев – злодей, разваливший великую страну.
Вы знаете, Дмитрий, вы практически все сказали. Здесь настолько амплуа предсказуемое, настолько все расписано, что даже я не очень понимаю, о чем здесь говорить. Ну, кроме каких-то прямых оскорблений, которые дозволены Жириновскому. Ну, в частности, он просто говорит открытым текстом о том, что 11-летний Горбачев прекрасно сосуществовал с фашистами в своем селе Привольном. А иначе он должен был уйти в партизаны. Ну, то есть, понимаете, это же Жириновский. Есть хорошие люди, плохие, умные, глупые. А есть Жириновский. Это какой-то такой особый статус. Ему позволительно все. Он может в рамках одной программы сказать, что он обожает Советский Союз и ненавидит КПСС. Как будто бы это не одно и то же. А сейчас он не любит Ельцина. Когда-то он, если я не ошибаюсь, яростно голосовал в парламенте против импичмента Ельцину. И произносил совсем другие какие-то речи. Понимаете, тут гораздо интереснее такая роль Соловьева, который и достаточно умен, и достаточно талантлив, и все хорошо понимает. И вот очень интересно смотреть за его рисунком, как вот он ужом проползает, и как он науськивает друг на друга этих людей. Мне было жаль Рейхельгауза, он отважный человек, ведь он шел на поединок, так сказать, с предсказуемым результатом, ну, вот что называется, гадалки не ходи. И тем не менее, он счел нужным сказать то, что он сказал, а Соловьев постоянно как-то вот пытался показать не самую лучшую роль Горбачева. И, кстати, сейчас арбитром в этой программе был господин Волгин, которому тоже доступны все таланты Соловьева. Вот так вот что-то сказать, чтобы ничего не сказать, но при этом должен остаться гаденький какой-то осадок.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов представил доклад, посвященный строительству олимпийских объектов в Сочи. Текст, озаглавленный «Зимняя Олимпиада в субтропиках», был написан политиком в соавторстве с членом движения «Солидарность» Леонидом Мартуняком. По словам Бориса Немцова, на Сочинской Олимпиаде уже поставлен первый рекорд по количеству затраченных на организацию игр и строительство олимпийских объектов бюджетных денег. Рассказывает Светлана Павлова.
Сочи 2014 стала самой дорогой в истории Олимпиадой.
Расходы на зимние Олимпиады в Сочи оказались больше, чем все расходы на спортивные сооружения всех вместе взятых Олимпийских зимних игр. Обращаю ваше внимание, что их было 21. Первая зимняя Олимпиада прошла во Франции в городе Шамони в 1924 году. Зимняя Олимпиада в Сочи – самая дорогая Олимпиада в истории человечества. Обычно зимние Олимпиады существенно дешевле летних. Во-первых, потому что меньше видов спорта, по которым проходят соревнования, меньше количества надо построить инфраструктурных объектов, меньше количество стадионов. Самый главный вопрос, который интересует общественность, нас тоже интересовало, это сколько же они украли. Мы изучили олимпийские заявки, которые были, например, там, греками, там, итальянцами, китайцами, канадцами, британцами. Вот, олимпийские заявки. И сравнили с окончательной ценой. Эта цена, естественно, превышает цену заявки, но превышает в среднем в два раза. Олимпийская заявка Путина, я напоминаю, была 12 миллиардов долларов, а окончательная цена была 151. Но олимпийская заявка отличается от реальных расходов в 4 раза. То есть мы считаем, что аномальное превышение цены связано с хищениями, откатами, распилами.
По подсчетам авторов доклада, в карманах чиновников и бизнесменов осело от 25 до 30 миллиардов долларов. Как сообщил Борис Немцов, конкурс на проведение олимпийского строительства не проводился. Наибольшее количество денег прошло через госкомпанию «Олимпстрой» – больше 300 миллиардов рублей. При этом кадровые перестановки в этой структуре сопровождались заведением уголовных дел, ни одно из которых не было доведено до суда. Примерно по 300 миллиардов освоили российские железные дороги во главе с Владимиром Якуниным, другом Путина по кооперативу «Озеро», и компании, связанные с друзьями детства президента, братьями Ротенбергами. Еще 160 миллиардов прошло через «Газпром». Самым дорогим олимпийским объектом в Сочи стала дорога Адлер-Красная Поляна. Один квадратный метр обошелся в 10 тысяч долларов. Борис Немцов также перечислил возможные риски, связанные с Олимпиадой 2014. Среди них климатический риск, поскольку Сочи – одно из немногих мест в России, находящихся в субтропической зоне. Зимой там почти не бывает снега. А в феврале прошлого года там была зафиксирована аномально высокая даже для этих мест температура в 15 градусов тепла. О грубом нарушение экологических норм рассказал в интервью «Радио Свобода» и сочинский журналист Аркадий Ландер.
Олимпийских объектов из города, к сожалению, не видно. Для того, чтобы их увидеть, надо проехать, ну, хотя бы в Немеретинку. Это Немеретинская низменность, где там построена большая часть этих объектов, но которую тоже изуродовали, изнасиловали, которая представляла собой огромный памятник природы, это низменность, где росли необычные растения, где селились перелетные птицы только в этом месте. Этого ничего нет, это все угробили, засыпали. Там был самый лучший на всем Сочинском побережье пляж, который состоял из чистейшей, мельчайшей гальки. Его уже просто нет, его по непонятным причинам превратили якобы в набережную. Шторм сносил это дело, это все восстанавливали. Там зарыты просто миллиарды, неизвестно для каких цели, я вам скажу. А теперь про Эмеретинку, ну, можно только вспоминать, потому что, на мой взгляд, она застроена, превращена, неизвестно что, огромные дома стоят, как они будут использоваться. Слухи всякие, что это якобы их потом пустят туда строители Олимпиады, или опять же тем, у кого на сегодняшний день ветхое жилье, они достанутся. Но вот поселка Эмеретинка больше, к сожалению, не существует. Там было примерно полтора десятка памятников природы. Не осталось ни одного.
Борис Немцов рассказал, что грунт, на котором происходит сочинское строительство, неустойчив, и это грозит обрушением построек. Он также сомневается в том, что стадионы и другие объекты будут использоваться после проведения Олимпиады, так как Сочи не самое подходящее место для тренировок и соревнований по зимним видам спорта. По словам Бориса Немцова, одна из целей нового экспертного доклада – довести расследование крупномасштабных хищений на строительстве в Сочи до суда и постараться вернуть деньги, украденные у российских граждан. Партия РПР «Парнас» направила соответствующее обращение в Следственный комитет, а также в Счетную палату, которая по неизвестным причинам засекречивает свои отчеты по олимпийскому строительству. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит «Вопрос недели». Верите ли вы заявлениям Бориса Немцова о больших финансовых нарушениях в ходе олимпийского строительства в Сочи? Спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Скандалы никогда не проходят для власти бесследно. Когда их вызывают в соответствующую структуру, то они с улыбкой говорят о том, что они не в курсе вообще всех этих событий и ничего пояснить не могут, хотя, на мой взгляд, за многими из них стоят акции различных нескольких сразу статей Уголовного кодекса.
Ну, возможно.
у кого какие интересы. Я в политике вообще не шарю.
Да, конечно. Партии власти не существуют. Существует шайка людей, которые называют себя партией власти. Я к ним так отношусь, и они этого заслужили. К ним так весь народ относится. Вот сейчас «Единая Россия» сказала, что они будут там чистку рядов. Да чистите, чистите. Можно называть там всех, кого угодно. Просто народ у нас очень терпеливый.
Не знаю, я особо вот ничего не увидел такого прям. Поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейна нет, обещали нам. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает.
Конечно, верю. Он руководствовался высказыванием Владимира Владимировича Путина о том, что было много финансовых нарушений, и был снят руководитель строительной фирмы Борис Немцов. Он фактически повторил высказывание Владимира Владимировича Путина. Я верю и Путину, я верю и Немцову.
Говорили прохожие на улицах Самары. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Историческое событие во Франции. После того, как вступил в силу закон об однополых браках, первое бракосочетание двух мужчин состоялось в Монпелье. Сотни журналистов наблюдали за церемонией. Слово Андрею Шароградскому.
В присутствии мэра города Элен Мандру свое «да», «уи» по-французски, сказали 40-летний Винсан Атен и 30-летний Бруно Буало, живущие вместе 7 лет. Буало с трогательным смущением и почти не слышно, Атен гораздо более уверенным голосом.
Эрнест Альбер Буало, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques, concentrez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau.
Oui.
C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi.
Для меня большая честь объявить, что отныне именем закона вы связаны узами брака, сказала мэр Монпелье. Элен Мандру назвала свадьбу историческим моментом для Франции и Республики, символом прогрессивного общества, которое борется против дискриминации. Как отмечает газета «Le Figaro», новобрачные заявили сразу после церемонии, что их мысли с теми активистами и ассоциациями, которые боролись вместе с ними. На свадьбе присутствовали 140 гостей и представители более чем 100 средств массовой информации, французских и зарубежных. Если учесть, что команда каждого из них состояла из 3-4 человек, то журналистов было в несколько раз больше, чем участников церемонии, которая была организована в зале приемов местной мэрии. Пройти можно было только тем, кто был внесен в специальные списки и после проверки на металлодетекторе. Рядом дежурили полицейские с собаками. Лишь одному противнику однополых браков удалось зажечь дымовую шашку, но ее быстро потушили, а нарушителя порядка увели. Свадебный торт высотой 1.5 метра был украшен 2 сахарными сердцами под радужным флагом гей-сообщества и 2 мужскими фигурами. «Брак отныне не зависит от пола человека», цитирует Ле Фигаро, испекшего торт кондитера Филиппа Шапона. Поздравить молодоженов приехала в частном порядке министр по правам женщин и официальный представитель правительства Нажат Вало Белькасем, говорится в сообщении русской службы международного французского радио «Радио Франс Интернациональ». РФИ цитирует также министра внутренних дел Франции Эммануэля Вальса, который сказал, что эта свадьба не просто частное событие, но реальное воплощение закона, принятого парламентом. «Это способ сказать, что страница перевернута. Это важный момент для нашего общества», добавил министр, поздравив молодоженов. Легализация однополых браков была одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. Правые силы и католическая церковь выступали против такого шага. Именно Нажат Вало Белькасем, подчеркивает газета «Le Monde», была тем человеком, которого в 2012 году Винсан Атен попросил помочь, чтобы его брак был зарегистрирован первым после вступления в силу закона об однополых браках. Почти год спустя улыбающаяся Вало Белькасем радостно приветствовала молодоженов. В пользу выборов в Монпелье для свадебной церемонии решающую роль сыграли 2 важных фактора. Во-первых, мэр города Элен Мандру выступала в поддержку однополых браков еще с 2009 года. Во-вторых, столица французской провинции Лангедок никогда не была местом массовых выступлений противников однополых браков. В день первой однополой свадьбы в Монпелье, пишет газета Les Echos, колумнистка и политическая активистка Вирджини Мерле, известная под псевдонимом Фриджит Баржо, заявила на пресс-конференции, организованной у здания парижской мэрии, где она выходила замуж в 1994 2023 году о создании движения «Будущее для всех», которое будет бороться за отмену закона об однополых браках. Фриджит Баржо призвала кандидатов на выборах 2014 года поддержать это движение, которое, как она уверена, будет способствовать сохранению, цитата, «сильного человеческого рода». Она также опубликовала манифест, называющийся «О принципах справедливой и устойчивой цивилизации». В то же время Фриджит Баржо на пресс-конференции призвала своих сторонников отказаться от акций протеста против свадьбы в Монпелье. Даже телеканал «Аль-Джазира» посвятил свой репортаж бракосочетанию Атена и Буало, состоявшемуся всего через 11 дней после вступления в силу закона об однополых браках, подчеркивает газета «Le Parisien». Издание также напоминает, что регистрация таких браков приведет к своеобразной административной революции, хоть и небольшой. Это коснется прежде всего старой доброй книги о семье, которая еще с 1877 года вручалась мэрии на свадьбах или отправлялась тем парам, у которых родился первый ребенок вне брака. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Франция стала 9-й европейской страной, разрешившей однополые браки. Ну а в России на победу толерантности и здравого смысла отреагировали привычно, решили оставить еще больше сирот в детских домах. В России появятся нормы, которые разъяснят недопустимость усыновления детей однополыми семьями, объявила вице-премьер Ольга Голодец. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.